Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стиллавин и его друзья.
Друзья мои, но в принципе я вам могу сказать следующее. Если бы латифундист Денис Валерьевич Карасев, Денис Валерьевич, доброе утро.
Доброе утро.
Да, зашел бы без корзины цветов, а просто, например, сказал бы, ну, к примеру, да, что я, например, владелец парохода, или я, например, артист, так сказать, кинематографа, да, я бы поверил, в принципе, в это. Мужчина элегантный, яркий, видный, возглавляет хозяйство под названием «Маис Агро».
Все верно, да.
Да, видите, какой голос колоритный. Таким голосом бы да со сцены концерт устраивать.
Денис,
да.
Денис Валерьевич наш слушатель.
Да, Денис Валерьевич наш слушатель.
Заядлый.
Очень-очень огорчается, что нет в Ростове с нами сегодня Владули, потому что...
Очень, да.
Да, можете пообщаться с Владулей,
да,
скажите
что?
Ему, Владуля.
Доброе утро, Владуля, спасибо за шикарные музыкальные плейлисты.
Спасите, вас слушают, да. Владуля, значит, хозяйство у Дениса Валерьевича, оно большое, ну, как бы по меркам нашего опыта общения с фермерами, оно большое. Потому что я так понимаю, что 4000
гектар. Да, 4000 гектар.
Но когда наш гость сказал, что его соседи владеют, например, 105 тысячами гектар.
И для них это не предел, судя по всему.
Да-да-да, то есть вот его 4000, это как-то...
Меркнут.
Друг мой, а 4000 гектар, это если квадрат нарисовать, это сколько у нас получится сторона километров каждая?
В математике не силен, но это отсюда, наверное, будет не видно края.
Отсюда не видно.
Не видно.
Не видно. А их края вообще не видно.
Их края вообще. Они не видят ни краев.
Значит, Денис Валерьевич, чем занимается ваше хозяйство?
Ну, начинали мы с давным-давным-давно, еще с 94 года. Получили первые свои 8 гектар. Ну, получили. Получил отец. Он был первым в этом движении. Дальше росли. И вот до 4 доросли.
Вам сколько лет?
До 4000.
До 4000. Мне 33 года. Это когда отец начинал все это делать, мне было 9, у нас было 200 пчелосемей пасека, вот с этого мы начинали. Потихоньку вот дошли до средней руки латифундиста.
Сейчас вы кто по образованию?
Я по образованию незаконченный агроном, это мое первое образование, а второе я экономист-менеджер на предприятиях агропромышленного комплекса, ну непосредственно по специальности. Угу. То есть отец готовил себе преемника, вот, готовит до сих пор, кстати.
Денис Валерьевич, кстати, явился не с пустыми руками. Во-первых, он грозился приехать с дочкой 5-летней. Она, правда, испугалась, говорит, что дяди, наверное, слишком взрослые.
Да и ехать далеко, все-таки 4,5 часа.
От нас, от Ростова, да. Но приехал с корзиной яблок и груш.
Ребят, это, наверное, самые вкусные яблоки. Давайте, это не лесть.
Это не Парагвай.
Это не Парагвай. Это не галовом, это не польское яблоко, натертое, значит, непонятно чем.
Латексом.
Латексом, да. И продающееся на рынках Москвы, например, Московской области и крупных городов нашей страны. Невероятно вкусные яблоки, невероятно вкусные груши. Я не представляю. Очень многие же ведь постоянно жалуются, что наши фрукты, например, или овощи выглядят как-то не так.
Но началось-то давно. Я помню, еще в 90-е годы на Западе же пошла эта история с так называемыми экологически чистыми. Я помню, что принц Чарльз вырастил морковь, но его в универмаге не взяли в английском, потому что сказали, они слишком уродливы, потому что эти овощи и фрукты, да, которые красивые, они безвкусны, они ничем не пахнут,
здесь,
и они красивые.
Так здесь и вкус есть,
и красота.
И самое главное, выглядит. Мы обязательно сделаем фотографию, покажем, как выглядят вкусные яблоки и вкусные груши.
И красивые.
Ну, давайте, они такие же лощеные, как наш латифундист.
Денис Валерьевич,
возвращаемся. Да?
Да.
И вот на сегодняшний день.
Сегодня мы выращиваем, ну, глубокой переработки нет. Был у нас и круп цех, мы делали порядка 8 видов круп. Был у нас и масло цех, мы делали подсолнечное масло холодного отжима. Сейчас рынки как раз-таки очень требовательны к тому, чтобы продукция была не только качественная, но и красивая. А красивую делать — это затратно, без хорошего маркетинга, увы, не пойдет. Поэтому сейчас только сырье. 9 культур на сегодня выращиваем. Это нут, горох, соя, кукуруза, пшеница, ячмень, просо, подсолнечник. Но не просто выращиваем, а делаем это по на сегодня такой очень наукоемкой и трудоемкой технологии, как ноутил.
Как?
Ноутил. Ее у нас называют нулевая технология, но не хочется наводить тень на плетень. Такой, нулевая, ни о чем технология.
А вы нам объясните, как людям без агрообразования?
Легко, в двух словах. То есть мы землю не пашем, мы ее не трогаем, мы только сеем и убираем. Все. А земля восстанавливается сама естественным способом. За счет правильного подбора севооборота, культур в севообороте, стараемся восстановить плодородие и сберечь самое главное. Потому что когда говорят, что земля — это плодородие, возобновляемый ресурс, да, возобновляемый, но там такие сроки возобновления, что очень
сложно. Мы общались с человеком, который занимается выращиванием в нашей стране женьшеня. Цикл там, по-моему, 27 лет. Если мне не изменяет память, там, от 25 до 30, для того, чтобы земля восстановилась и была готова для того, чтобы...
Потому что корень, он вытаскивает все микроэлементы.
Ну, та же ситуация немножко чуть меньше с подсолнечником, там 8 лет.
8?
8 лет. То есть подсолнечник... А у нас практикуют как? Трехполье, пар, озимое, подсолнечник. Через 2 года на поле возвращается подсолнечник. А это насос такой, он вытаскивает со всех слоев почвы все питательные вещества просто. И чтобы возобновить, нужно 8 лет.
Погодите, так они туда и пихают. Начинают удобрения.
Они пихают удобрения для того, чтобы получить разовый урожай. Это все, ну, грубо говоря, как такой прикормка. Потому что если этого не давать, увы, ничего не получишь. Раньше не давали столько удобрений и получали грандиозный урожай. Да, целину, когда распахивали, там
80. Правда, 5 лет.
Потому что изнашивается. И плодородие, оно вымывается. И просто, ну, простой пример. Чтобы получить хороший урожай кукурузы, нужно 300 килограмм азота. 300
на сколько? На гектар?
На гектар. Это чтобы получить порядка 10 тонн с гектара кукурузы. Вот 300 килограмм, их нереально взять почвы из года в год или через 2-3. Их нужно возобновлять. Поэтому дают минеральные удобрения, но при классической технологии возделывания почва истощается. Мы ушли в нулевую технологию для того, чтобы возобновить.
Что это такое в итоге?
Это большой набор агротехнических мероприятий, но простыми словами, это возвращение земли к ее, ну, скажем так, исходному состоянию. Когда там элементарно появляются черви просто, дождевые.
В земле.
В земле, которые являются, ну, просто, можно сказать, проводниками, паровозами, локомотивами всего живого. Они перемещаются сверху вниз, они строят каналы, по которым влага двигается и так далее. И тому подобное. Uh-huh. Но это я сейчас очень на обывательском языке говорю. Потому что если
сравниваете...
сейчас слушают меня профессионалы, простите, потому что я могу даже терминологию сейчас говорить.
Изгоняете с полей рыбаков.
Рыбаков, да, кротов. Появляются кроты. Когда появляются черви, приходят кроты, устраивают там свадьбы. То есть мы возвращаем почву к ее естественному состоянию. К примеру, если ходили в лесу, гуляли, вы слышали запах от прелой листвы, от почвы.
Конечно.
Какой идет такой насыщенный такой запах плодородия, компоста. Вот это у нас на полях. Мы стремимся к этому.
Погодите, а используете ли вы, соответственно, тогда, например, козьи какашечки?
Найти бы столько коз.
И коров, да?
Потому что мы вчера были в гостях у
наших слушателей.
У наших слушателей, да, тоже.
Ира и Сергея.
В фермерском хозяйстве. Они говорят, что вот козьи вот эти шарики, они...
Не шарики.
Удивительная история, потому что она уже готова к внесению в почву.
Да, готовы. Это, наверное, самый идеальный, наверное, минеральное удобрение. Раньше очень было много. Мы сейчас располагаемся на землях, где раньше был колхоз имени 22-го партсъезда. Такое замечательное название, партийное. Упрощенно колос. Когда-то там было животноводство огромнейшее. Много было полевых станов, где эти КРС располагался. И как
что это такое?
Крупнорогатый скот, коровки, быки и так далее. И вот там были терриконы просто вот этого перегноя, навоза, когда его чистили. Вот где он был, мы его вывезли на поля, но он закончился. Других животноводств у нас нет, это только ЛПХ на уровне там 20-30 коров, не более. И они такой массы не производят, да, просто-напросто. Поэтому, дабы вот как-то заместить вот это удобрение, мы идем по пути покровных культур, накопления пожизненных остатков, как раз-таки без пахоты, без
Ну вот, вот получается, вот, что из 4000 гектар, да, сколько отдыхают?
Нисколько, и... все в работе, постоянно.
А как так происходит, что они все в работе, но при все этом идет возобновление?
А, возобновление происходит за счет того, что в почве находится масса микроорганизмов, которые живут за счет растений. Если растения есть, и действующие растения, то эти микроорганизмы там плодятся, размножаются, грубо говоря, опять же. А, если растений нет, естественно, они погибают. Поэтому мы стараемся, чтобы поля всегда были заняты растением. Растения оставляют после себя пожневные остатки. Вегетативную массу набрали, оставили. Эти пожневные остатки разлагаются. Это питательные вещества для всех этих микроорганизмов. Вот и все. То есть чем больше мы эту массу растительную не забираем с поля, мы ее оставляем там. И чем больше растений там остается, тем, соответственно, больше питательных веществ, угу, и больше микроорганизмов. Угу.
Как-то Денис, так, Денис Валерьевич Карасев сегодня у нас в гостях. Фермер, хозяйство называется «Маис Агро». Вот вчера мы с ростовской ученой общественностью общались. И проблема, которую обозначили, да, уже не первый раз, это импортные посевные материалы. Я понимаю, что фермер, хозяйственник или вот латифундист, у которых 105 тысяч гектаров, они борются за количество. Да, их интересует урожайность, да, и неприхотливость, да, этого растения, чтобы оно дало гарантированно этот урожай. Да. Вы можете нам объяснить, в чем реально польза, вернее, преимущество, например, наших посевных материалов, которые существуют? Да, они отсталые, да? У них есть реальное преимущество сегодня по сравнению с так называемыми передовыми покупными западными?
Все верно. Ну, я бы не сказал, что отсталые, немножко хромает качество самого посевного материала.
А в чем это выражается?
Ну, просто во фракции даже. Вот берешь семенной материал разных производителей, и фракция, размер зерна, он разный. Соответственно, разные его характеристики, свойства, там, энергия роста и так далее. Плюс даже сеялка не будет качественно высевать мелкий посевной материал.
То есть еще и оборудование заточено, конечно, под, конечно, стандарт по
примеру.
Если брать вкусовые качества?
И на вкус никак не влияет. Это только все производственные показатели. Возможность сорта стойко переносить засуху атмосферную, воздушную, почвенную. Возможность отдавать влагу быстро. Это касаемо кукурузы. Возможность в интенсивные сорта, неинтенсивные возможности.
А каким образом они достигают вот такой селекция, удобности в использовании?
Селекция. Удобства. Выводят, правильно подрабатывают, я так подразумеваю. Ну, из тех производителей семян, с которыми мы общаемся, там очень дорогостоящее оборудование, которое подрабатывает семена, и там очень большой цикл подготовки. И, соответственно, научной работы очень много. Правильно отбирать именно те растения, которые дают наилучший показатель. Плюс научная база, возможно. Хотя у нас она тоже сильная, но развития такого вот большого почему-то нет. Хотя зерновые мы используем все свои сорта. И пшеница, и ячмень, горох. Таксайский у нас усатый, замечательный горох.
Усатый. А теперь усатый. Значит, друзья мои, Денис Карасев, руководитель, да, хозяйства «Маис Агро» у нас сегодня в гостях. Ну, после новостей спорта мы продолжим, поговорим о том, чем страна может помочь фермеру, правильно?
Вот. Правильно, да.
Сделаем свои заявки в стране.
Стилавин и его друзья на маяке.
Друзья мои, сегодня у нас разговор с Денисом Валерьевичем Карасевым, фермером, и он представляет свое хозяйство «Маис Агро». Да, да, еще раз, Денис, большое спасибо за то, что вы, ну, на самом деле, преодолели там почти 5 часов на машине до нас, добрались, и вот мы вчера добрались, сегодня мы в студии. Спасибо огромное еще раз за яблочки, за груши.
Да, конечно.
Вот вкусно.
Спасибо, что вкусно.
Вкусно. Рустам наворачивает.
Уже хотя пятый, ему по рецепту уже пятое яблоко.
Прописано 2 яблока в день и стоп, да. Денис, вот мы во время рекламы там обмолвились парой слов относительно
кооперации.
Относительно кооперации, да, потому что прозвучали такие, под такие мысли. Да, вам сложно, естественно, как вы большой фермер с точки зрения там, ну, людей, которые выросли на шестисотках, да, советских, но вы мелочь по сравнению с действительно крупными латифундистами огромными, да, которые владеют там сотнями тысяч гектар. И в чем преимущество их по сравнению с вами. У них есть оптовая скидка на закупку всего. Ну, то есть, условно говоря, они...
Очевидные.
Да. И на топливо. Да, дизельное, и на семена, и на удобрения, и так далее. Да. Потом. Да, вопрос. Логично становится, так сказать, предложение, которое, я так понимаю, у вас тоже в свое время было. Я беру опыт не даже хозяйственный, а обычный городской опыт, когда вот в 2008 году в стране, так сказать, и в мире полыхнул кризис общий, то, например, там родители начали устраивать, ну, такие вот, как бы, не юридические кооперативы из серии «Совместная покупка».
Стихийные.
Да, когда люди закупали, например, ну, грубо говоря, у производителя, ну, всю линейку каких-нибудь там детских пальто, курток, там, штанов, ну, а потом все это распределялось со значительной скидкой по сравнению с магазинной ценой, если покупать одно пальто и одни штаны. И возникает вопрос, почему сельским хозяйством, таким как ваше, там, 4-тысячному, да, и там примерно таких же объемов, или даже меньше, или чуть больше, не создать кооперативы в разных сферах, например, вместе закупаем дизельное топливо. Соответственно, цена падает, и каждый из этих хозяйств получает преимущество для себя, да?
Да, да,
вы пытались с этим предложением выходить?
Предложение такое было, и предложение было по сбыту своей продукции. После института я работал на одну крупную компанию, которая закупала сельхозпродукцию, и было предложение нашим чертковским фермерам объединить объем озимой пшеницы для того, чтобы получить выгоду, и выгоду ощутимую, если относительно рынка. Копеек на 80. То есть, в принципе, на объеме это очень замечательно. Но фермер испугался. То есть он сказал, да что-то как-то, видать, наверное, мы вот сейчас вот скинемся, а вот этот весь объем кто-то возьмет и убежит. Мы же такое уже проходили. И, наверное, здесь менталитет работает. То есть есть масса примеров замечательных кооперативов. Соседи-краснодарцы объединяют почти 250 фермеров. Закупают ГСМ, закупают минеральные удобрения, средства химической защиты большими объемами, распределяют это все на всех. И очень замечательно.
Ну, если вы с ними общались, то кто у них, грубо говоря, смотрящий за честность?
За общак.
Да, за общак отвечает один председатель, у него есть один помощник. Выбирали они его сами. Я чисто технически, вот для себя мне сложно представить, как такая масса людей вообще может определить одного. Да? У нас тут выборы проходят со скрипом, а здесь как бы вот одного надо выбрать. Но тем не менее, люди понимают, что они заинтересованы. Это их конечный итог, это их выгода, это их интерес.
Ну а вот в реальных цифрах, например, по горючке, сколько можно сэкономить, если в складчину закупать?
Я думаю, что на хорошем объеме можно процентов до, наверное, 15 и получить скидки. Да, да, скидки, да. Соответственно, это пойдет вам на плюс.
Я знаю, что вы общались с американцами, да?
Да, и ездили, я посещал эту прогнившую страну. Вот, и общался с американцами, которые ведут свою историю фермерами с 1861 года. Почти тезка Деннис. Состоит в 47 кооперативах.
47?
47 кооператив. От кооператива получает все: агронома, зоотехника,
ну, удобрения. То есть они, грубо говоря, нанимают одного агронома, да? На несколько хозяйств.
Да, 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 да. Вот у них они живут, небольшой городок, их там 1200 человек, и вот все фермеры в округе создали вот эти, у них пожарный кооператив. Он раз в неделю пожарником сутки работает. Все получает от кооператива. ГСМ, все абсолютно. За счет чего серьезно выигрывает в снижении себестоимости.
Ну, то есть это реально проблема, в первую очередь, менталитета.
Возможно. Да? Возможно. Трудно сказать.
Люди не могут доверять друг другу. Это 90-е так отразились на психологии?
Да,
когда, собственно говоря, любое предложение. Ну, мы тоже с Рустамом Ивановичем пережили такой кооператив некоторое время назад, да, когда пришел человек и с такими на голубом глазу говорит: да, у нас сейчас все, пойдет. А потом убыток.
Да,
потом убыток.
Серьезный.
Да, и кто виноват, а? Некого.
Мы виноваты.
Возможно.
Потом пришел другой следующий и говорит: Сережа, ты же сам виноват, что допустил в свое окружение, значит, сволочь. Потом сам оказался сволочью. Ну что, бывает и так. Да, бывает. Учителя тоже не без греха бывает.
Да. Ну, у нас есть же поговорка, да, дружба-дружба, табачок врозь. Ну, наверное, мы еще где-то подсознательно не готовы. Вот Краснодар, они как-то вот молодцы, готовы, у них свое, они за свое радеют. У нас пока еще, наверное, где-то крепостное право в мозгу глубоко сидит, и оно еще не вымылось. Я думаю, что вот поколение мое, наверное, оно как-то ближе уже подойдет.
В этом смысле допущу крамольную мысль. Может быть, дети, которые совсем плохо учат историю, у которых этой памяти нет, они как-то будут по-другому решать. Да, как говорится,
между собой.
Нет. Чистого листа. Дети, которые плохо учат историю, у них перспектива, мне кажется, туманная. Только урок. Потому что на своем опыте ошибки, они очень дороги. Очень дороги. Нужно все-таки учиться.
Денис, если, дай бог, так сказать, окружающие монополисты, латифундисты вас не схлопнут, да, будем, так сказать, надеяться.
После этого эфира.
Будем надеяться, да, что...
возьмут на карандаш.
Ну, да, куда им там? Плюс-минус 4 тысячи. Зачем им, собственно говоря? Да, да. Не такая принципиальная вещь, если только нет таких хищнических амбиций, таких именно уже психологических,
забрать
а
все.
Не экономических. Да. Вот. Тем не менее, что надо для вас сделать, чтобы вам помочь, кроме психологической проблемы, что вы в вашем объединении, да, хотя бы по закупкам, уже часть спасения, да, этой системы?
Ну, основная помощь, наверное, должна исходить от нас, от таких же сельхозпроизводителей. То есть какие-то общественные объединения, которые будут активно отстаивать позиции сельхозтоваропроизводителей на всех уровнях, на всех стадиях.
То мы есть... о лоббизме говорим?
Возможно, да. Почему? Потому что ну, во всех цивилизованных странах лоббизм — это вот прям нормально и замечательно. Ну почему? Потому что производители пива лоббируют свои интересы, производители табака лоббируют свои интересы, нефтяники лоббируют.
Только
все.
Производители сельхозпродукции не лоббируют,
вот,
получается.
Ну, есть один товарищ, да, председатель молочного союза, да, который приходит на одну радиостанцию, всех замечательно
знаем
кормит.
Его.
Да, не колбасой, конечно, вернее, я не с колбасой, но с яблоками, но тем не менее, стараюсь. Он отстаивает же свои интересы, это правильно, так должно быть, потому что у нас проблемы на стадии сбыта продукции грандиозные, от определения качества до там простой логистики в пункт сдачи, потому что это жуть то, что у нас происходит на дорогах. Поэтому
именно транспорт.
Транспорт, да.
Да.
Поэтому помощь нужна от нас самих, мы должны сами понять, что мы должны объединяться, отстаивать свои интересы, а от государства, если брать в целом, да, ну, даже сложно сказать, мы просто не мешали иногда своими действиями. Своими изменениями.
Стабильность
и было бы
нужна.
Уже хорошо. Да. Вот есть правила игры. Вот, ребят, давайте они будут постоянными и одни для всех. А без всякого метания, там, смены лошадей на переправе. Да.
В общем, нужен такой человек, как Андрей Даниленко, правильно?
Возможно. Да.
Денис, а вы, получается, в 4,5 часах езды от Ростова, да? А ближайший крупный населенный пункт какой у вас рядом?
Ну, смотря какой крупный. Миллерово, 100, по-моему, 40 там, тысяч населения. Дальше Каменск-Шахтинский.
Ну, сколько до него ехать?
До Каменска 180 километров.
180. То есть вы, в принципе, живете, ну, по меркам городского жителя, в глуши.
В глуши вы еще
при этом,
какой?
Ребята, я вам скажу так. Мужчина
самое,
элегантный, в модном пиджаке, так сказать, с хорошей рубашкой, обувь нормальная.
Не из, из шеринговой.
Да, не из шеринговой конторы, да. Как, вот у вас супруга, да, у вас дочке 5 лет.
Наталья,
вот как у вас строится у фермера, у крестьянина досуг?
Быт, досуг. Досуг очень тяжел.
Пьете?
Да, не допьем, безбожно пьем, да.
Дистилляты.
Всю ночь корзину вот плелась, с утра лыка не вижу. Дистилляты в основном, да, они преобладают. Мечта — пивоваренный завод. Прям вот
небольшой.
Мечта. Небольшой, да, не свечной, пивоваренный, но тем не менее.
Тем более, что культурой, ну, получается, занимаетесь.
Да. Вот надо отдать должное селянам. Последнее время досуг, они стали им очень активно заниматься.
Так.
Куча проходят в селе различных там соревнований: лучшая улица, лучший там двор, делаются сценки, небольшие театрализованные представления, замахиваются даже на нашего батюшку Вильяма. Шекспира, да. Так что вот тут как бы люди всегда находят время.
Уголовники, что ли, участвуют?
Почему?
Ну, там уголовник замахнулся.
Да.
Денис, ты перед нашей встречей говорил о том, что наблюдаешь картину, когда люди уезжают с села. То есть в селе жило там около 3,5 тысяч человек. человек, сейчас там чуть меньше тысячи. Да. А по твоим ощущениям, что необходимо сделать для того, чтобы остановить...
Нет, надо задать циничный вопрос. Да, сколько для того, чтобы вести хозяйство, так сказать, вот сельское, да, чтобы кормить страну, сколько должно действительно на селе жить людей, чтобы была продовольственная безопасность?
Ну, чтобы кормить страну, как показывает последнее достижение в технологиях, люди, наверное, скоро вообще будут не нужны.
Роботы.
Роботы. Немцы уже это все внедряют.
А, то серьезно, у них легко, роботы?
Да, все уже.
Ты готов?
Автопилоты.
Ты готов есть хлеб, который собрал, значит, переработал?
Нет, меня пугает только одна вещь. Рано или поздно, робот задумается с искусственным интеллектом. А нафига я кормлю человека?
Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
Друзья мои, итак, сегодня у нас в студии Денис Карасев, фермер, хозяйство называется «Маис Агро», находится хозяйство на границе с Украиной, кстати говоря, да-да-да-да-да, и, так сказать, видно невооруженным взглядом, и слышно, да, а иногда и залетает.
Ну,
да.
Слава богу,
не соседям.
Да, залетает соседям.
Соседям летит.
Да. Так вот, Денис, начали мы разговор-то про роботов, да, и про количество людей.
И что нужно сделать для того, чтобы они там остались.
Ну, нужно сказать, что на селе жить всегда было сложно и тяжело. Сейчас это не исключение. Сейчас стало более комфортно, потому что можно свой быт наладить благодаря всему. Как касательно моего села, Михаила Александровки, в котором я родился и учился, туда бы привезти газ, который, даст Бог, наверное, все-таки дойдет в следующем году, наконец-таки, воду, которая, может быть, в этом году придет. И вот парочка людей, может быть, туда вернется, потому что работа там всегда найдется. А чтобы люди остались жить в селе, нужна, конечно, социалка. Школ нет. Если они есть, преподавать там некому. А больниц нет. Если больница есть, лечить там некому. Потому что, ну, кто поедет? Все же в частные клиники идут. То есть поддержки там миллион какой-то выделили сейчас врачам на то, что они едут в сельскую местность. Но за этот миллион приобрести что-то хорошее очень сложно. То есть
Уповаем на робота-врача.
Да, на робота-врача.
На телемедицину.
На телемедицину. Нет, в село нужно ехать, в селе жить комфортно, ну, экологически чисто, замечательно. То есть продукты. Ну да, сложно. Но тем не менее, душа радуется каждое утро слышать не за окном не автостраду, а...
Слушайте, курочек, ну, мне кажется, человек достаточно быстро привыкает к тем условиям, в которые ты его помещаешь. Во-первых, я прожил часть своей жизни в селе. Да, это село Подгорное, да, которое на текущий момент является частью там уже большого города Воронеж.
Давайте,
но когда я переезжал в Воронежскую область, это было село.
Давайте
это
скажем
было село.
Честно.
Рустам, не было ни газа, не было ни газа, ни централизованного отопления, ни воды. Я ходил за водой на улицу, причем на соседнюю улицу. Значит, топили мы дом дровами. Эти дрова необходимо было заготовить, дядь Сереж. Да? Нет, более того, сейчас я спустился с Эльбруса, и я там две ночи провел, например, в палатке и спал в спальнике. Никаких сложностей, но по большому счету человек, у которого в генах заложено жить, давайте так, в согласии с природой,
Его и Эльбрус не возьмет. Нет, давайте вы не будете шельмовать свое прошлое и сейчас рассказывать нам свои эти побосенки. Вы спали с собакой в одной будке. Давайте, вот ваше прошлое.
Запорожье,
с собакой,
да,
в одной будке, вот и все.
Конечно,
опять Украина всплывает. Вот, все воспоминания.
Действительно, нет, можно, ребята, едьте в село, живите в селе, находите там себя, найти там можно, отдыхать там можно, заниматься можно чем угодно.
Но это надо, чтобы человек, давайте. Так, давайте, для села все-таки нужен человек, мне кажется, очень самодостаточный, потому что тот офисный планктон, которого трясет от там 7 выходных дней в январе, они уже не знают, чем им заняться, который в ушах постоянно плеер, потому что им страшно оказаться наедине со своими мыслями, к чертовой матери соловьи им с утра поскорее бы в курилку и услышать, что там у Светы какой-нибудь там у Гали-Вали случилось дома, как там алкаш поживает, услышать скорее новые сплетни.
Ну, нужно запастись энтузиазмом,
ну,
и терпением.
И, может быть, в самом конце уже самые перспективные, с твоей точки зрения, тренды, например, да, в фермерстве, в сельском хозяйстве на ближайшие, может быть, 5-10 лет. Потому что мы тут общались с такими же нашими слушателями, как и ты, которые являются фермерами. Вот они говорят, вложились в гречу. Греча оказалась невыгодной, потому что все вложились в гречу. Сейчас мы все вкладываемся в рапс, они сказали.
И нут.
И нут. Нут в этом году по 20 рублей, да. Два года назад по 50 был, да, в этом по 20. И все,
как, а мы же, ну...
А мы вложились,
и потом он заболел, и там какая-то совка его съела.
Ну, в общем, если совсем кратко, вот самое перспективное направление.
Мне кажется, основные, если вкладываться в сельское хозяйство, только в технологии, нужно рассматривать прогрессивные новые технологии, точное земледелие. Такие технологии, как, допустим, no-till, либо минимальная технология, тогда, где вы сможете получать с минимальными затратами максимальный урожай с хорошим качеством. Вот в это нужно вкладываться. Конкретно в культуры, ну, не,
это лотерея.
Это, да, это лотерея грандиозная, поэтому у нас-то 9 культур. Вот именно поэтому. Вот в этом году пшеницу...
Диверсификация.
Да, диверсификация.
А планируете ли вы у себя заниматься параллельно животноводством? Потому что люди, которые, например, вот мы вчера знакомились с теми, кто занимается козами, их кормить надо сеном, да?
Сено,
а сено не дешевое, да? А вот если бы они занимались на площадях еще и, например, культурами, да, то имели бы это сено самое, правильно?
Все верно, да. Я с удовольствием занялся бы животноводством. Добро пожаловать, животноводы, зоотехники, ветврачи. К нам в Михаила Александровку построим дом, есть площадя,
обещаете?
Есть фермы. Обещаю.
Как вас найти в интернете?
Я есть в Фейсбуке, Карасев Денис, есть страничка, есть Маис Агро страничка в Фейсбуке.
Маис Агро.
Маис Агро, да. То есть,
ВКонтакте, точно, вы ждете зоотехника.
Есть. Конечно, агронома ждем.
Давайте торжественно скажем: осеменители всей страны. Добро пожаловать в Маис Агро.
Ну, не всей, хотя бы один, то засеменяйте нас. Не будет. Будем знать, куда потомство девать.
Денис, я хочу вам сказать спасибо огромное,
спасибо,
за
спасибо
оптимизм,
да,
за то, что вы, как говорится, не унывающий человек, человек красивый, человек, который, ну, я скажу так, советским термином, высоко несет знамя крестьянина. Высоко.
Тяжело,
но фермера.
Крестьянин 21 века, настоящий. Да, спасибо вам.
Спасибо.
Жене,
за приглашение.
Дочке, привет.
Я думаю, они слушают.
И всего самого доброго. Спасибо.
Спасибо вам за приглашение.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.